сына твоего, единственного твоего, возьми и принеси во всесожжение, — велит Господь Аврааму, и поднял отец руку на сына. Также и Данте поднял руку на комедию, и только чудом Божьим отведены были обе руки. В стенах тогдашних домов устраивались иногда печурки или оконца для рукописей и книг. Было такое оконце и в спальне Данте. Может быть, давно уже выбрав его, чтобы спрятать песни рая в этот надежный тайник, он приготовил для этого все нужное — глиняный горшочек с известью, малярную кисть, камышовую циновку, молоток с гвоздями и тщательно связанные в пачку листки тех 13 песен. Но долго не решался приступить к делу, все откладывал, мучаясь сомнением, надо ли это сделать или не надо. Может быть, только вернувшись из Венеции, уже больной, и чувствуя, что дни его сочтены, решился. В самый глухой час ночи, когда в доме все уже спали, никому еще не сказал, как тяжело болен, встал с постели, дрожа не только от озноба так, что зуб на зуб не попадал, отпер сундук, вынул из него все нужное, подошел к оконцу, положил в него пачку листков, закрыл его циновкой, прибил ее к стене гвоздями, забелил известью так ровно, что ничего не было видно, и лег в постель умирать. «Кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Может быть, Данте в ту ночь потерял душу и сберег». «Данте умирает». Эти два слова прозвучали над Равенной, как похоронный колокол, в 1321 году, в ночь с 13 сентября на 14, день воздвижения креста Господня и поминовения крестных язв святого Франциска Ассизского. В эту ночь не спал государь Равенны Гвидо Новелло, не спали сыновья Данте и дочь его, ученики и друзья, может быть, не только те, кого он знал, но и многие другие неизвестные. Самые близкие к нему собрались в комнате, где он умирал. Уже причастившись, велел он надеть на себя темно-коричневую грубого войлока монашескую рясу нищих братьев святого Франциска. В ней хотел умереть. В ней же и похоронить себя завещал в часовне Пресвятой Девы Марии у входа в Равенскую базилику святого Франциска, как бы на пороге не только этой церкви, малой, ветхой, но и великой, новой, вселенской. Многие только теперь узнали, что Данте был иноком Францисского Третьего Братства. Тот же глубочайший и святейший смысл, как во всей жизни его, имеет и здесь, в смерти, это слово «третий», «три». В длинной темной монашеской рясе, сложив руки крестом на груди, закрыв глаза, он лежал на постели с таким неподвижно каменным лицом, что смотревшие на него не знали иногда, жив он или умер. Ошибиться в этом было тем легче, что часто и у здорового бывало у него такое же точное лицо. Может быть, он и сам не знал, жив он или умер. Так не похоже было то, что он чувствовал, ни на что живое. Тело его то пылало в жару, как в вечном огне, то леденело в ознобе, как в вечных льдах. Но больше, чем тело, страдала душа. Все еще не знал он, надо ли было сделать то, что он сделал, или не надо. Спас ли он душу свою, погубив ради того, кто велел погубить, или, спасая ради себя, погубил. Белое — белое. В черно-красной мгле пятно стояло перед ним, и он знал, что будет вечно стоять, никогда не уйдет. И все не мог понять, что это. Может быть, забеленное оконце в стене? Нет, что-то другое, неизвестное. Вдруг понял, это белое, ледяное и огненное вместе, леденящее и жгущее, есть вечная мука ада, вечная смерть. Но только что он это понял, как услышал тихие знакомые шаги, и на ухо шепнул ему знакомый тихий голос: «Не узнаешь? Смотри, смотри же, это я, Беатриче!» И он увидел наяву то, что некогда видел во сне, в видении. Она явилась мне в покрове белом. Вот что было то страшное белое. На ризе алый, как живое пламя, и после стольких-стольких лет разлуки, в которой отвыкла умирать, душа моя в блаженстве перед нею. Я, прежде чем ее глаза мои увидели, уже по тайной силе, что исходило от нее, узнал, какую все еще имеет власть моя любовь к ней, древняя как мир. И той уже опять нездешней силой я потрясен был, и теперь, как в детстве, когда ее увидел в первый раз. Тихо уста припали к устам. И этот первый поцелуй любви был тем, что казалось людям смертью Данте, а для него самого было вечной жизнью, раем. Месяцев через 8 по смерти Данте произошло первое, но, может быть, не последнее чудо святого Данте. После бесконечных поисков пропавших песен рая, когда уже перестали их искать, считая, что они безнадежно потеряны или даже вовсе не написаны, видно поэтому, как Данте скрывал то, что делал, даже от самых близких людей, и когда сыновья его Якопо и Пьетро начали с глупейшим самомнением присочинять от себя эти песни, Данте явился Якопо во сне, облеченный в одежды белейшего цвета и с лицом осиянным нездешним светом. — Ты жив? — спросил его Якопо. — Жив, но истинной жизнью, не вашей, — ответил Данте. — Кончил ли рай? — еще спросил тот. — Кончил, — ответил Данте и, взяв его за руку, повел в ту комнату, где спал живой и умер. Прикоснулся рукой к стене и сказал: — «Здесь то, чего вы искали». Спящий проснулся. Час был предутренний, но еще темно на дворе. Встав поспешно и выйдя из дому, Якопо побежал к мессеру Пьетро Джардино и рассказал ему чудесное видение. И тотчас поспешили оба в дом, где жил Данте, нашли указанное место на стене, нащупали прибитую к ней циновку и, потихоньку отодрав ее, увидели никому неизвестное или всеми забытое оконце, где лежала пачка листков, уже начавших тлеть и почерневших от сырости так, что если бы они еще немного дольше здесь пролежали, то истлели бы совсем. И только что искавшие в них заглянули, как увидели с несказанной радостью, что это потерянные песни рая. «Кончил ли ты рай?» — спрашивает в видении Якопо. «Кончил», — отвечал Данте. А если б Якопо спросил: «Кончил ли ты, сделал ли все, для чего был послан в мир?» Данте мог бы ответить: «Сделал».